Это было сделано именно для того, чтобы их наказать.
Путин мстит задним числом и все еще думает, стрелять по гражданским объектам или нет.
Будто война закончилась, никто нас не гонит никуда.
Сработало ли перемирие Путина? Новые удары по Украине. Кремль ждет очередную встречу с представителем Трампа.
Война продолжится, и смерти с обеих сторон граждан России и Украины тоже продолжатся.
Здравствуйте, вы смотрите и слушаете программу «Лицом к событию». Без VPN вы найдете нас по подсказке в самом низу описания. Российская авиабомба повредила жилой дом в Запорожье. Об этом сегодня днем сообщают местные власти. Погибла одна пенсионерка, еще два десятка человек ранены, трое из них – дети, говорят спасатели. В минуты, когда украинская служба по чрезвычайным ситуациям достает из поврежденного здания гражданских, пресс-секретарь Путина говорит, что Кремль анализирует итоги так называемого пасхального перемирия и по итогу решит, стрелять по гражданским объектам или нет. К слову, ни о каком реальном перемирии речи не было изначально. Путин говорил о прекращении огня, но юридически ничего не фиксировал. И сегодня в коридорах Кремля Песков говорит гостелевидению, что вопрос сложный.
Сложные вопросы, связанные, например, с предложением украинцев не наносить в продолжение пасхального перемирия, отказаться от нанесения ударов по объектам гражданской инфраструктуры. И президент сказал, что это нужно обсудить, в том числе это можно обсудить и по двусторонним каналам, имея в виду, что это канал с украинской стороной.
Пафосная музыка, если что, это оригинальный монтаж ВГТРК. Но не менее драматично звучат и планы Ушакова, помощника Путина. Представитель Трампа, мол, снова поедет в Россию. Близкий к Кремлю политолог Марков пишет, что Уитков привезет план перемирия, который на этот раз точно сработает. А что было с планом, который Путин предлагал в выходные? Сейчас и расскажем.
Владимир Путин объявил о пасхальном перемирии чуть более чем за час до его вступления в силу, чем, кажется, удивил даже начальника генштаба Валерия Герасимова.
Руководствуясь гуманитарными соображениями, сегодня с 18.00 часов до 00 часов с воскресенья на понедельник российская сторона объявляет пасхальное перемирие. Приказываю на этот период остановить все боевые действия. Исходим из того, что украинская сторона последует нашему примеру. При этом наши войска должны быть готовы к отражению возможных нарушений перемирия и провокаций со стороны противника. Любых его агрессивных действий.
Столь неожиданное объявление перемирия многие связали с желанием произвести впечатление на Дональда Трампа и выставить украинские власти в невыгодном свете заведомо маловыполнимыми условиями и сроками.
Наше решение о пасхальном перемирии покажет, насколько искренней является готовность киевского режима и его желание, да и способность соблюдать договоренности, участвовать в процессе мирных переговоров.
Внезапное перемирие вызвало и технический скепсис. Возможно ли за столь короткий срок остановить боевые действия на такой длинной и массовой линии фронта. Однако со всеми взаимными нарушениями частично перемирие, похоже, действовало на самом деле. В сети появились множество фото и видеосвидетельств того, как эвакуационные бригады обеих сторон под белыми флагами забирали с поля боя убитых и тяжело раненых, не подвергаясь обстрелам противника, и кадры непривычной тишины в зоне боевых действий.
Сегодня встали утром. Тишина, благодать. Бахмут, 20-25. Будто война закончилась. Никто нас не гонит никуда. Такое спокойствие. Этот город, наверное, первый раз переживает 22-го года.
Владимир Зеленский предложил продлить пасхальное перемирие еще на 30 дней, но ответа на свое предложение не получил. Владимир Путин также не стал принимать предложение Владимира Зеленского прекратить взаимные удары по гражданским объектам, добавив, что эта тема требует дополнительного изучения и обсуждения. И заодно официально признал российский удар по украинскому городу Сумы, в результате которого погибли 35 человек, включая двоих детей.
Что касается предложения не бить по объектам гражданской инфраструктуры. С этим надо разобраться. Ну, например, вот всем хорошо известен удар наших вооруженных сил по конгресс-центру, по-моему, Сумского университета. Гражданский это объект или нет? Гражданский. Но там проходило награждение тех, кто совершил преступление в Курской области. Это было сделано именно для того, чтобы их наказать.
Владимир Путин и ранее утверждал, что мирным инициативам и прямому диалогу якобы мешает запрет на переговоры с Россией, действующий в Украине. Чуть позже пресс-секретарь российского президента подтвердил, что позиция России не изменилась.
При открытости украинской стороны, наверное, должны быть какие-то приняты шаги для того, чтобы юридически расчистить вот эти препятствия на пути таких контактов, если есть такая готовность. Президент Путин неоднократно говорил о своей готовности решить вопросы путем переговоров.
А еще Путин поделился своими соображениями о том, почему Украина продолжает сопротивляться военной агрессии России. Оказывается, из финансовых соображений.
Они борются не за интересы народа. Они борются за свои капиталы, которые украли у украинского народа, вытащили за рубеж. Но до сих пор продолжают воровать.
21 апреля так называемое пасхальное перемирие закончилось, так толком и не начавшись.
Государственное телевидение говорит, что Зеленский своим предложением перехватывает у Путина инициативу. Почему изначальный план не сработал, телеэксперты объясняют неправильными нравами в Украине. Мол, не так отмечали Пасху.
В одном из гей-клубов переодетый в бабу-идиот пародировал окропление святой водой.
Итоги так называемого пасхального перемирия мы обсудим с политиком Евгением Ступиным. Евгений, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Зеленский предложил продлить перемирие, прекращение огня на месяц. Путин сказал, что подумает. Почему он не перебил предложение Зеленского? В телевизоре каждый эксперт говорит, что Зеленский, мол, перехватывает инициативу. Почему же Путин ее отдает?
Я думаю, что надо понимать, какая цель у Путина. В данной конкретной ситуации я боюсь, что его цель отнюдь не мир, потому что если был бы мир, он бы согласился на предложение о перемирии еще, когда, соответственно, в марте Трамп и Зеленский предлагали это, да, на 30 дней перемирие с дальнейшим возможными мирными переговорами. Если бы цель была мир, ну, наверное, уже бы тогда согласился. Но мы понимаем, что цель какая-то другая, и исходя из того, что вот он резко, не обговаривая ни с кем, объявил вот это пасхальное перемирие почему-то на двое суток. Ну к чему это? Ну никто же, понятно, не верит в том, что какая-то добродетель там Путина проснулась, совесть или религиозные какие-то чувства. Ну то есть это какой-то тактический трюк, да? Ну по-другому это трактовать нельзя. Скорее всего, он для того, чтобы был как-то в дальнейшем показать, что Украина не соблюдает это перемирие, и поэтому вот мы теперь вынуждены воевать до конца и оправдать это перед Трампом в первую очередь, ну, в какой-то части перед российским обществом, которое хочет, соответственно, мира уже в большинстве своем, да. И это, на самом деле, я думаю, откроет глаза многим сомневающимся, потому что, ну, например, моя позиция была изначально, что нужны мирные переговоры с первого дня этой войны, потому что понятно было, что Путин заднюю не сдаст, что нужно все равно искать какие-то точки соприкосновения. И когда там вот этот был указ от Зеленского о том, что не вести переговоры, ну, было понятно, что будет просто больше крови. Готов был Путин тогда или нет договариваться? Вопрос большой. Да, то есть вполне возможно, что и не стал бы договариваться. Но, по крайней мере, когда и Трамп потом начал говорить, что надо договариваться, у меня так какую-то небольшую надежду все-таки вселило, что, по крайней мере, та сторона к чему-то готова. Соответственно, ну, сейчас мы видим, то ли он почувствовал какие-то силы в себе из-за того, что вот тут некоторые наступательные операции были, да, небольшие. Но, опять же, это сейчас все захлебнулось, сейчас, в принципе, нехватка солдат, она с обеих сторон примерно равноценна, и на линии так называемого соприкосновения, да, если мы даже почитаем провоенный канал «Рыбарь», да, ну нет там никакого преимущества у России. То есть даже российские военкоры провоенные говорят о том, что никакого преимущества нет. То есть с этой точки зрения мне, честно говоря, даже непонятно, на что Путин рассчитывает. Но, видимо, как-то все-таки надеется, что Украина как-то разрушится и, соответственно, вот ему удастся все-таки ее додавить. Но я думаю, Украина не даст, то есть Европа даже не даст додавить все равно Украину какими-то поставками военными, экстренной помощью какой-то. Все равно этого не будет.
Сейчас тоже вокруг разговоров о новых условиях, каких-то предложениях, появляются сливы как в американской прессе, так и в российской. И вот, например, Moscow Times, русская служба Moscow Times, пишет, что российские чиновники обсуждают так называемый зрелищный жест, который заинтересует Трампа. Этот жест — это небоскреб в центре Москвы. Трамп Тауэр прямо в Москву-Сити. Идея, как пишут журналисты, родилась в совместной работе Роснефти, Росатома, Русала и компании «Полюс Золото». Это компания сына Сулеймана Керимова. И месяцем ранее мы же уже слышали от Кремля предложение по редкоземельным металлам, что-то похожее про добычу. Но они все, как мы знаем, не сработали. Что происходит сейчас? Чиновники троллят журналистов? На что вообще расчет?
Пока не знаем. Там переговоры-то идут еще закулисные. И что там обсуждают?
Да, я о том, что не было никаких конкретных решений, пока ничего не произошло на этом поле. Были только слова.
Решений не было. Я думаю, что сейчас для Трампа вот готовится набор таких плюшек. Может быть, не особо и ценных для него, да, для американской экономики и как бы для его политического веса. Но самое главное, чтобы вот его самолюбие было каким-то образом, тщеславие его удовлетворено. Ну, мы видим даже, как он выражается, Трамп. То есть в отношении других президентов по пошлинам, да, они готовы целовать мне задницу, он говорит. Это впечатление, что пошлину он прям ради этого вводил, чтобы вот как в его понимании вот главы других государств так выстроились. Не для какого-то процветания американской экономики, а вот именно для собственного эго, чтобы вот его как-то ублажить. И я думаю, что Путин такие моменты он чувствует, надо признать. И, соответственно, сейчас пытается здесь найти подход к Трампу. Заодно вот эти какие-то перемирия, может быть, даже сейчас он Зеленского скажет, ну давайте мы какое-то перемирие сделаем. А вы 100 раз его нарушили. Как уже по телевизору, в принципе, говорил. Поэтому, что с вами говорить, в принципе. Вот мы пытались, ради Трампа пытались. Но теперь не попытались, ну, Трамп, ну, давай мы тебе хоть башню построим. И вполне возможно, что это, к сожалению, сработает. Я говорю, к сожалению, потому что в этом случае война продолжится, и смерти с обеих сторон граждан России и Украины тоже продолжатся.
Евгений, в начале нашего разговора вы упомянули о надежде. Есть ли по итогам, можно ли сказать, что по итогам этих пасхальных выходных для людей, которые живут в России, добавилась какая-то надежда на скорый мир?
Я думаю, по итогам пасхальных нет. Это был, еще раз в моем понимании, просто трюк в лице Путина, в руках Путина, да. А с другой стороны, надежда это, она, я думаю, что может появиться, когда в России будет еще больше экономических трудностей. И которые просто вынудят Путина пойти на какое-то реальное перемирие и, возможно, какие-то реальные мирные переговоры начать, когда у него просто физически не будет возможности продолжать войну.
Путин, комментируя перемирие, так называемое, говорит также о смерти Папы Римского, он приносит соболезнования, и два раза он повторяет цитату: «В высшей степени Папа Римский положительно относился к России». Как думаете, кто должен услышать эти слова и какая реакция должна последовать?
Ну, я думаю, это обращение условно ко всему христианскому миру, условно, чтобы каким-то образом вот к западному христианскому миру, да, в первую очередь, чтобы каким-то образом симпатии завоевать. Ну, опять же, это я не думаю, что здесь есть какой-то прям глубокий смысл, просто попытка. Все-таки надо признать, что в Европе многие симпатизируют Путину. Прям я просто сам с этим сталкивался. Это те же там немцы, австрийцы, там, французы, там много людей, которые симпатизируют, особенно россияне, переехавшие в 90-е годы, да, и которые уже во многом граждане Германии, ну там просто повальная вот эта симпатия. И это, я думаю, вот заигрывание, в том числе вот с этими силами, и что, потому что как ни крути, политики вынуждены оглядываться в Европе, в том числе на вот это, да, ну, например, в Германии, для понимания, прошли демонстрации на этих выходных у заводов Rheinmetall против, соответственно, роста госзаказов на вооружение с призывами, как бы, направить эти деньги на социальную инфраструктуру. Ну, то есть это, понимаете, это все-таки, может быть, не идеальные демократии страны, конечно, но в целом более-менее демократические, и там политики на это все оглядываются.
Спасибо большое, Евгений. Политик Евгений Ступин подводил итоги так называемого пасхального перемирия для России и европейских политиков. Теперь эту же историю мы рассмотрим с украинской стороны и обсудим с украинским политологом.
На цей Великдень...
На эту Пасху были российские штурмовые действия. Были удары и обстрелы. Были потери. В том числе гражданские потери.
Втраты цивильные.
Почти 3000 раз Россия нарушила пасхальное перемирие, которое сама же и объявила, утверждает президент Украины Владимир Зеленский.
В общей сложности по фронту произошло 96 российских штурмовых действий, 1882 обстрела наших позиций, в том числе 812 из тяжелого вооружения. Более 950 раз применялись российские FPV-дроны.
При этом Зеленский признался, эта Пасха для украинцев прошла относительно спокойно.
Действительно, на Пасху не было воздушных тревог, и были некоторые спокойные участки фронта. Следовательно, это возможно. Возможно, когда Россия идет на уменьшение убийств.
Однако Зеленский подчеркнул, что Россия не ответила на предложение полностью прекратить огонь на 30 дней после Пасхи или не наносить удары по гражданской инфраструктуре. По его словам, Украина готова к любому разговору, но ВСУ будут отвечать зеркально, на тишину – тишиной, на удары – ударами.
Пасха особенно. И это один из наших любимых дней. Это один из наших любимых периодов времени. Мы чтим Иисуса Христа, и мы будем чтить Его очень мощно на протяжении всей нашей жизни.
Президент США Дональд Трамп пока еще не оставляет надежды заставить Россию и Украину прекратить войну.
Надеюсь, Россия и Украина заключат сделку на этой неделе. После этого обе страны начнут вести большой бизнес США, которые процветают и заработают состояние.
Однако Трамп не уточнил, о какой именно сделке он ведет речь, и не привел никаких подробностей. Москва и Киев пока не комментировали слова главы Белого дома. При этом на прошлой неделе госсекретарь США Марко Рубио предупредил, Вашингтон готов отказаться от попыток добиться мира между Москвой и Киевом, если не увидит прогресса в этом вопросе.
Если они серьезно настроены на мир, любая из сторон или обе, мы хотим помочь. Если этого не произойдет, то мы просто пойдем дальше.
Ранее американские СМИ со ссылкой на свои источники писали, что одна из возможных целей Трампа – достичь прекращения огня между Россией и Украиной к Пасхе, которую в этом году католики и православные отмечали в один день. Этого так и не произошло. Следующая возможная дата – 30 апреля, когда заканчиваются первые 100 дней Трампа на посту президента США после возвращения в Белый дом. Вполне вероятно, что теперь американская администрация попытается урегулировать российско-украинский вопрос. Именно к этому времени, чтобы показать, что она смогла достичь явных результатов по одному из предвыборных обещаний Трампа. До выборов он намеревался завершить войну в Украине за 24 часа.
Последнее предложение, чтобы урегулировать войну, как пишет Wall Street Journal, это признание Крыма российским, нейтральный статус Запорожской атомной электростанции и частичная отмена санкций. Такие идеи на прошлой неделе якобы звучали на украинско-американской встрече в Париже. Какие из предложений пережили так называемое пасхальное перемирие, мы сейчас обсудим с политологом Георгием Чижовым. Георгий, здравствуйте.
Здравствуйте.
Рубио и Трамп говорят, что США выйдут из переговоров, если на этой неделе не будет существенных успехов. Как Украина воспринимает эти слова? Есть ли надежда, что вне переговоров Штаты будут активнее поддерживать союзника?
До конца понять это невозможно. И украинская сторона пытается отказаться от каких-то отчетливых ожиданий в отношении Америки, потому что может быть по-всякому. Базово исходим из того, что может не быть никакой поддержки. Да? Самое главное, чтобы хоть откровенно на сторону противника Америка не переходила. Но, конечно, хочется надеяться на лучшее. Понятно, почему так торопится Трамп. У него 100 дней. Хотя эта дата кажется такой не очень реалистичной и выдуманной, но в Америке это существенно. В районе сотого дня с момента инаугурации Трампа ждет холодный душ. Ему оппоненты припомнят все, что он успел сделать за время своего второго президентского срока. И ему бы хотелось, конечно, иметь какой-то козырь. Если Россия с Украиной на этой неделе даже не то, что что-то подпишут, а что-то там парафируют или объявят, что есть прогресс, понятно, он будет превозноситься всеми медиа, которые подконтрольны так или иначе американской администрации. И администрация Трампа пытается просто принудить стороны переговоров к тому, чтобы ему немножко помогли во внутриполитической его ситуации.
А те предложения, которые печатает Wall Street Journal, на ваш взгляд, это программа максимум, чтобы получить в итоге половину от этого, или как это воспринимать?
Ну, это набор каких-то предложений. Трудно судить, какие из них действительно вошли в пакет официально и насколько категорично они туда вписаны. Скажем, признание перехода Крыма к России – это за красной линией украинской. Этого не случится в любом случае, можно уверенно прогнозировать. В то же время Украина, конечно же, готова согласиться с тем, что Крым остается под российским контролем на неопределенное время. Ну, потому что куда деваться? На сегодня это так, и у Украины, объективно скажем, нету сил вот прямо сейчас переломить эту ситуацию. Украина может взять даже на себя обязательство не пытаться силовым путем вернуть Крым, как и другие оккупированные сегодня территории. И, собственно, это обязательство будет соблюдаться как минимум до того момента, пока Украина не почувствует силы все-таки вернуться к силовому решению вопроса. А может быть, это сохранится и дальше. Самое главное – это то, о чем действительно сегодня можно договариваться, но, разумеется, без юридического признания каких-либо аннексий. Нейтральный статус Запорожской АЭС тоже не очень понятная формулировка. Потому что все-таки Запорожская АЭС в идеале бы должна бы работать. Да? Она для того создана. Так вот, на чью энергосистему она будет работать? На российскую, как утверждает Путин, что она уже давно включена там, в состав каких-то российских соответствующих компаний. Или все-таки она должна работать на энергосистему Украины, где большой недостаток генерации. Как раз из-за того, что Россия уничтожила очень много генерирующих мощностей, не атомных. Если там будут американские войска, тоже очень интересно. Тем более, что во всех остальных контекстах Трамп отказывается от привлечения американских войск. Но вот вопрос, на кого будет работать эта станция. Или она по-прежнему не будет работать, и им надо будет обеспечить просто ее охрану, чтобы реакторы не были разрушены и радиоактивные элементы не разлетелись оттуда. То есть каждый из этих пунктов – это, в принципе, вопрос, на который мы сейчас не имеем ответа, что же имеется в виду.
И вот как раз пытаясь найти ответ, что имеется в виду, чего хочет Украина, чего хочет Россия, многие комментаторы, и политики, и политологи, комментируя обстрелы в эти выходные, обстрелы сегодняшние, рассказывают, что так называемое прекращение огня – это некий спектакль для Дональда Трампа. И мы видели, как перед Пасхой был, ну, если можно так сказать, религиозный спектакль в честь Дональда Трампа. Стивен Уиткоф возил из Москвы в Мар-а-Лаго рассказы о том, как Путин молится, как он религиозен, как он желает Трампу добра. Но почему-то мы не видели похожих стратегий от Украины. Почему Украина не пытается играть на религиозности Трампа и его избирателей?
Ну, Украина и так слишком много заигрывает с Трампом. Скажем так, тот же Марко Рубио, которого мы видели там с крестом, нарисованным на лбу, да, буквально в Страстную пятницу фактически умыл руки, повторяя символический жест Понтия Пилата, заявив тогда, что если не будет какого-то немедленного результата, то Америка выйдет из переговоров. Удивительно, все-таки Марко Рубио, ну, возглавляет американскую дипломатию, да, у него большой аппарат советников. Он демонстрирует свою религиозность, даже, может быть, слишком даже более явно, чем мы привыкли. И вот в Страстную пятницу он совершает такой символический жест. Трудно даже представить, что это мог быть просто недочет. Я думаю, что в так высоко поднятой планке обмена религиозными силами, возможно, Украине просто нечего было добавить. Да? Тем более, что в российском истеблишменте, что сейчас в американском какой-то подчеркнуто такое демонстративное отношение к религиозности. Ну, я не официальное лицо, пусть от меня прозвучит. В Библии это, по-моему, называется фарисейство. И я не уверен, что в фарисействе украинским властям стоило бы соревноваться со своими противниками и союзниками.
Вы также упомянули, что подходит к концу первые 100 дней Дональда Трампа, и американская политика ожидает изменения. Об изменениях в Америке уже говорит российское телевидение. Такой случай рассказывают телеведущие. Конгрессмен-республиканец Брайан Фицпатрик на прошлой неделе поехал в Украину. Российское телевидение показывает, как политик на Пасху, ведущие это уточняют, хотя это совсем не так, это было за несколько дней до Пасхи. Вот якобы на Пасху Фицпатрик подписывает снаряды для украинских военных. Вывод из этого сюжета, который делает телевидение, мол, предатели в республиканской партии уже проталкивают проукраинские нарративы. Но тут я парирую версию российского телевидения тем, что симпатия к Украине была в партии республиканской с самого начала войны, но после ссоры в овальном кабинете часть сенаторов, которым в 26-м году идти на выборы, действительно критиковала Зеленского. Но Фицпатрик не из числа этих сенаторов, конгрессменов. Так можем ли мы говорить о неком потеплении республиканцев к Украине?
Ну, снова-таки, я бы не пытался угнаться за российской пропагандой, она перекрашивается очень быстро. Если помните, еще два месяца назад Украина была марионеткой США и все такое прочее. А теперь они уже говорят о предательстве, которое заключается в любви Америки к своей марионетке, но они сами запутались. Ну, для нас Фицпатрик – это всего лишь республиканец здорового человека. Республиканская партия всегда была традиционно жестче настроена к России, чем, ну, к современной путинской России, чем демократическая партия. И то, что Дональд Трамп, придя к власти, таким образом перевернул все представления, да, они в головах еще не до конца перевернулись. И понятно, что в республиканской партии есть разные позиции. И Украина по-прежнему очень рассчитывает на двухпартийную поддержку. И, понятно, благодарна господину Фицпатрику. Снаряд действительно он подписывал там в адрес Путина, но понимая, что тот не упадет на голову российскому диктатору, он слишком хорошо защищен. Действительно, это было не на Пасху, да, это было на Страстной неделе, но, как мы уже говорили, на Страстной неделе чего только не происходило. Во время войны еще те бывают страсти. И вполне возможно, что российская пропаганда ставит целью как раз наябедничать Трампу. Да, так получилось, что сейчас марионеткой Трампа выглядит как раз российское руководство с его пропагандистским аппаратом. Как будто бы они показывают пальцем. Ой, смотрите, мистер Дональд, вон у вас там где-то вы змею на груди пригрели, вот есть такой нелояльный республиканец. Это звучит довольно смешно и жалко, если честно.
Спасибо большое, Георгий. Политолог Георгий Чижов подводил итоги так называемого пасхального перемирия. Какие выводы делаете вы? Пишите в комментариях. Спасибо, что досмотрели до конца. Оставайтесь с нами. Оставайтесь лицом к событию.